«Он прав», — неожиданно сказал Михаил. «К моему глубокому сожалению, он прав. Включайте свои магнетроны, ваше высокопреподобие».
Лицо Петра исказилось как от боли. Он покачал головой. 1500 душ.
«Когда вы вывели танки своей бригады на МКАД, вы не колебались, полковник Меленков», — сказал Михаил. «Вы убили сотни тысяч восставших и десятки тысяч людей, но спасли миллионы живых людей».
Вот тут я понял, кто передо мной, сглотнул и подавил желание вытянуться по стойке смирно. Протоиерей покачал головой. «Полковника Меленкова давно уже нет».
«Но вам придется его позвать, ваше высокопреподобие», — сказал Михаил. «Простите, но это решение принять можете только вы. Я со стороны квази готов засвидетельствовать, что это был единственный возможный выход».
«Толик», — сказала вдруг Анастасия. «Моего младшего брата зовут Толик. Ему 10 лет. Он там. Мама там, и он там. Когда, если он превратится в квази, он все равно останется ребенком. Навсегда». Она посмотрела на меня, глаза ее были сухими. «Наверное, Денис прав. Наверное, другого выхода нет». Вот почему она примчалась к храму. Вот что значили ее вчерашние слова про мать и брата, которые отдельно.
«Вы слышали их мнение?» — с каким-то облегчением произнес Владислав. «Ваше высокопреподобие, я к нему присоединяюсь».
Я посмотрел на бывшего полковника, чьим именем собирались назвать площадь в центре Москвы, но потом так и не назвали, говорят, по его настоятельной просьбе. Человека, которого прочили в президенты, но который внезапно исчез отовсюду. И я увидел в его глазах растерянность и страх. Он боялся. Боялся второй раз совершить то, что однажды уже сделал. Убить 1500 уже мертвых, лишив их шанса однажды обрести разум и вернуться пусть к искаженной, уродливой, но все же жизни. Как в нем все это сочеталось? Военное прошлое, уход в религию, церковная карьера. И чем он так нагрешил, что ему вдруг послано такое испытание? А еще говорят, что Бог каждому посылает лишь тот крест, который тот может вынести. «Михаил, ты можешь нейтрализовать влияние Виктории на восставших?» — спросил я.
«Мне для этого необходимо оказаться рядом», — ответил он.
«А на расстоянии?»
«На расстоянии я смогу сдержать одного, двух. Если она бросит против меня хотя бы десяток, восставшие меня растерзают».
«Она на главном посту охраны. Там все просматривается с камер», — сказал Петр, но в голосе его послышалась надежда. «Электропитание автономное. Хватит на 3 суток».
«Совсем нет возможности подобраться поближе», —
очень по-деловому спросил Михаил. «Можно что-то придумать. Инспектор Бедренец, не стоит ли позвать еще квази?»
«Не все квази одинаково эффективны в управлении восставшими. У вас ведь были квази в персонале?»
3, кивнул протоиерей. «Они умели управляться с восставшими, но они не справились». «Нет, Михаил, не будем плодить сущности сверх необходимого». «Одному тебе все равно не справиться», — сказал я.
«А я и не сомневался, что ты пойдешь», — ответил Михаил.
«Владислав, вы поможете нам с оружием и бронежилетами?» Владислав кивнул, сказал, сморщившись. «Но своих людей не дам. У меня прямой запрет на вход в здание». «Ваших людей не надо», — сказала Анастасия. «Я пойду с ними». Она обвела нас дерзким взглядом, будто ожидая споров. Но никто не спорил. Владислав только кинул ее придирчивым взглядом, будто оценивал требуемый размер бронежилета. «Ваше это, высокопреосвященство», — начал я. «Высокопреподобие», — поправил Петр. Его лицо расслабилось, стало спокойным и собранным. «Да, конечно. Я пойду с вами, вам нужен проводник». Все, что можно сделать снаружи, сделает мой помощник. Хорошо выдержанный восставший — это не полуобглоданный труп, обретший способность двигаться и желание жрать живую плоть. Все съеденные и поврежденные части тела со временем регенерируют. Половину тела восставшие регенерируют за 2-3 года, если их, конечно, кормить. Это уже не прежняя плоть, она бледно-сероватая, но, в принципе, и у людей бывает такой цвет кожи. В их жилах медленно течет густая псевдокровь, в которой нет эритроцитов, но которая прекрасно переносит кислород. В капилляры эта мерзость протиснуться не может, но восставших это не смущает. Если пищи нет, они впадают в летаргическое забытье, в котором могут находиться годами. Уморить голода, насколько я знаю, за 10 лет так никого и не удалось. Обычно восставшие двигаются медленно, даже не очень координированно, но когда чуют пищу, обретают стремительность движений. В общем-то, они немногим отличаются от квази, тоже сильны и выносливы. Только разума нет и не вегетарианцы. Я застегнул бронежилет, поднял и закрепил твердый кевларовый воротник. Зарядил дробовик. Снарядились мы все одинаково. Для противостояния восставшим никто не придумал ничего лучшего, чем многозарядный дробовик с крупной дробью, пистолеты с тупоконечными пулями, имеющими высокий останавливающий эффект, и мачете, как последний довод. Автоматы, гранаты — это все от лукавого. Огнемет эффективнее, конечно, но восставшие боли не чувствуют и могут долго сражаться, сгорая заживо. Команда, конечно, у нас собралась удивительная. Протоиерей, квази, полицейский офицер и девушка-эксперт. «Если бы мы были в компьютерной игре, — сказал я, — то вы могли бы немножко колдовать, ваше высокопреподобие». Протоиерей проверил магазин в дробовике и сухо сказал: «В компьютерных играх колдуют маги, а священники исцеляют и призывают божескую силу. Насчет исцеления я вам ничего не гарантирую, а молюсь с утра и так непрестанно». Признаюсь, я не нашелся, что ответить. Мы стояли в бойлерной, расположенной где-то на границе между помещениями, собственно, храма Христа Спасителя и подземными помещениями приюта. Шумела вода в трубах, щелкали какие-то реле. Десяток молчаливых полицейских, караулящих здесь, прятали глаза. Они останутся в относительной безопасности, а мы пойдем навстречу 1500 голодных восставших. «Эта дверь ведет в нижнюю бойлерную, а оттуда в помывочную», — сказал протоиерей, указывая на крепкую железную дверь, запертую изнутри на замок и внушительный засов. «В помывочной нет видеокамер, нас заметят не сразу».
«Почему нет?» — удивился Михаил.
«Настояло общество защиты прав восставших», — объяснил протоиерей. «Среди пациентов ведь есть несовершеннолетние». «О, Господи!» — вздохнул я. «Если вас утешит, я тоже считаю это глупостью», — ответил Петр. «Но в данный момент это нам на руку. После помывочного зала мы выйдем в 5-е отделение, пройдем мимо палат», — говоря, он водил пальцем по разложенной на шатком пластиковом столике схеме. «Потом лаборатория микробиологии, кухня...» «Кухня!» — меня охватил нервный смех. «Так ее называют. Потом коридор, комнаты персонала и главный пост охраны».
«Скажите, а чего требует Виктория?» — поинтересовался Михаил. «То, что она отпустила людей, — обнадеживающий признак. Быть может, если мы пойдем на ее условия...»
«Она требует вертолет с заложниками, которым обещает сохранить жизнь и позволить выпрыгнуть с парашютом, личные вещи покойного мужа и 3 миллиона рублей». Я присвистнул и покрутил пальцем у виска.
«Да, любопытно», — сказал Михаил задумчиво. «Возможно, у нас тоже бывают психические расстройства. Значит, 3 миллиона рублей?»
«Что-то тут не то», — сказал я. «Идиотское требование в ряду вполне разумных отвлекает внимание от того, что ей действительно нужно». «Проще всего будет спросить у нее самой», — сказал протоиерей. «Идемте, братья и сестры». Михаил двинулся вперед, и мы не стали с ним спорить. За железной дверью был короткий коридор. За ним гулкая железная лестница, ведущая на 4 пролета вниз. Там еще одна дверь. «С Божьей помощью начнем», — сказал протоиерей. Михаил провел по кодовому замку ключ-карты, нам всем выдали по экземпляру. Замок мигнул зеленым, заблокировать допуск Виктория то ли не смогла, то ли не сочла нужным. Я понадеялся, что не смогла. Потом Михаил осторожно открыл дверь, и мы вошли в еще одно помещение с трубами и котлами, уменьшенную копию верхней бойлерной.